Добрый день, дорогие друзья! С вами проект «Жизнь со смыслом» и это наш подкаст «Хождение по водам». Это проект для христиан, которые любят задавать вопросы и не любят получать на них шаблонные ответы. Здесь мы рассуждаем о самых разных сторонах христианской жизни, не претендуя при этом на истину в последней инстанции. На наш взгляд, на многие вопросы просто нет однозначного ответа, поэтому наша цель – собрать мозаику мнений, опираясь на христианскую традицию и современные научные знания. И сегодня в гостях у нашего проекта наш добрый друг, диакон Иоанн Мыздриков. Приветствую тебя.
Приветствую.
Мы долго думали, долго, это минут 10, над тем, какие темы выбрать для наших следующих подкастов. Мы давно не записывали подкасты с гостями. И сегодня мы решили начать с того вопроса, который мне буквально недавно задали в рамках моего преподавания в программе «Московского долголетия». Мне сказали, что вот есть сегодня, и в психологии, в частности, часто звучит, тема принятия себя, уважения к себе, скажем так, хорошего отношения к себе. И в то же время в христианстве есть идея смирения и видение себя. Ну, порой понятно, что мы критикуем мои формулировки, но, тем не менее, они есть худшим из грешников. А вот есть ли вообще в этом вопросе какие-то точки соприкосновения? Когда мы говорим про смирение и принятие себя, это принципиально разные вещи, или все-таки мы можем что-то общее выделить? Вот этому будет посвящен наш сегодняшний подкаст, и предлагаю тебе поделиться своим видением этой проблемы.
Ага, спасибо за вопрос, замечательный вопрос, он многогранный, постараюсь лаконично эти грани обозначить. Начну, наверное, с более простого для меня, с понятия принятия себя, потому что это понятие, которое активно используется в психологии с разных сторон, и в хорошей психологии, и в такой квази-свощавой психологии, и наделяется разными смыслами. А во многом здесь важно понимать, что принятие себя означает для меня лично три грани. Первая грань, что это значит синхронизация с реальностью, с тем, что есть. Не только принятие себя, обычно говорят о принятии в целом, и эта грань связана с контактом с реальностью. Что мы можем находиться в фантазиях о будущем, о прошлом, о тревогах, о каких-то мыслях, состояниях, и выносить много суждений и интерпретаций. Можем думать о том, как вот будет что-то, и тогда вот будет там что-то десятое. Но для того, чтобы что-то реально делать, вообще, чтобы жить, мы можем только жить в настоящем, принимая это настоящее как данность, в которой мы существуем. А вот это принятие как данность, оно не значит пассивное восприятие. Это как раз-таки означает активное вовлечение в опыт. И тут принятие можно было бы заменить словом «признание», признание реальности. Это признание может быть разным. И вторая как раз-таки грань, то есть первое принятие – это как признание реальности, синхронизация с ней. А вторая грань – это такое неоценочное ее восприятие. Потому что мы мыслим в категориях «плохо-хорошо». Причем чаще всего по отношению к себе у нас преобладает жесткое критическое мышление, которое не равно критическому анализу, когда мы реально анализируем, что происходит. А это именно такой вайб. Такое фоновое гонево на самого себя. И мы в нем, если заняться такой практикой внимания к себе, можем находиться просто 90% времени, воспринимая реальность через такие пессимистичные, жесткие, обличающие грани, которые не помогают нам вообще быть лучше, а лишь загоняют нас в петлю депрессивного восприятия реальности. Тут же важно, что принятие означает как бы некое ослабление этой критики. Когда мы пытаемся посмотреть на это более нейтрально, но поскольку мы идем из такой часто прям ненависти, некого гундежа на себя и на мир, какого-то невыдерживания, какого-то постоянного осуждения, то вот эта нейтральность, она на самом деле не нейтральна. Она по сравнению с тем, к чему мы привыкли, очень теплая, очень сострадательная. Это отдельная грань, связь сострадания, не жалости, сострадания, такого мудрого взгляда, доброты, такого вовлечения, тепла, смягчения. Вот этого какого-то напряжения с принятием. Поэтому и кажется, что это такое вот что-то слишком одобряющее. Одобрения нет в принятии. Это не про одобрение, потому что одобрение — это тоже оценка. И она ничем не лучше в таком нейтральном взгляде, чем отрицательная оценка. А нам нужно встретиться с реальностью лицом к лицу, какая она есть. И третья грань здесь есть, как раз-таки про встретиться. Принятие – это всегда важный шаг, но он как бы неполноценный. А принятие, оно всегда динамично, как раз-таки это про непассивное такое, где мы спасанули перед реальностью. Оно активно в каком смысле? Что он всегда перетекает в грань готовности. Вот терапия принятия и ответственности, которую я практикую, экотерапия, а постоянно обозначает, что грань принятия – это одна из граней психологической гибкости. Она всегда перетекает в готовность. То есть вот готовность действовать, готовность вовлекаться в опыт, готовность там что-то делать внутри себя, снаружи себя, это уже даже не важно. Вот эта связь готовности с принятием. То есть принятие для того, чтобы вовлечься в жизнь, для того, чтобы действовать в ней. Это первое. То есть и это чаще всего вообще не похоже то, что отрицают люди, противопоставляя принятие себя каким-то христианским идеалам. Я наоборот вижу здесь очень много такой аскезы, дисциплины, мысли, дисциплины, воли, да.
Да, я на самом деле, когда тебя слушал, мне твоя идея готовности, наличествующей вот в этом принятии, она напомнила очень много библейских сюжетов. И сюжет Пасхи, где люди должны там есть, припоясавшись, будучи готовыми к действию, и сюжет... И то, что Христос, наверное, призывает к постоянному бодрствованию, и это, ну вот если мы рассматриваем, наверное, можно какую-то здесь параллель провести, да, это не такое невротическое бодрствование, когда мы пытаемся отследить каждый свой шаг и сказать, здесь мы правы, а здесь неправы, а именно вот, ну, то, о чем ты говоришь, по крайней мере, у меня такие параллели возникли, поэтому, да, интересно, интересно.
Да, это понятие очень про бодрствование, про готовность жить. Вот этот момент, да, что оно не такое отстраненное, оно отнюдь не слащавенькое, когда мы такие хоп-таки приняли и в смысле закрыли глаза. Наоборот, это как бы мы как бы оп, а что сейчас? Оп, а что сейчас? Ну да, без невроза, то есть так спокойно, с достоинством.
Ну, и все же, как это соотносится со смирением? Если мы говорим про... такое наиболее часто распространенное, наверное, понимание смирения, то смирение – это что-то как раз-таки связанное с оценкой себя, связанное с тем, что мы считаем, что мы маленькие, что мы, может быть, слабые какие-то, что мы греховные. И есть ли здесь какое-то противоречие?
А противоречие есть в том смысле, что я считаю, что мы противоречим самому понятию смирения, а смирение не означает отказ от оценки, что я отказываюсь от оценочного взгляда на себя и на реальность. И здесь мы путаем несколько вещей. Первое – это то, что описывают разные тексты, ситуации, когда подвижник, мистик, какой-либо другой человек, имевший некий яркий духовный опыт, вдруг осознает свою мимолетность, свою недостаточность, свою отчужденность, свою греховность. Можно разными языками это описывать. На фоне чего-то большего, вот этой полноты жизни, святости, на фоне Бога, на фоне жизни. Можно разными языками это описывать. И вот это чувство, что ты просто как бы ничтожен по отношению с этим, это не то, что можно искусственно культивировать. Это именно некий сверхъестественный опыт, сверхъестественный не в смысле волшебный, а это именно эти моменты, знаешь, и знаете, друзья, которые слушают, момент такой встречи с чем-то таким, не знаю, с красотой Вселенной можно сравнить, это трепет, такой священный трепет перед тем, что ты видишь, и видишь, насколько ты как бы едва ли не ущербен на фоне этого. Но это вот такой момент. И это не имеет отношения к такой добродетели смирения, о которой мы говорим, как о некой практике христианской жизни. Это именно опыт, который нельзя симулировать. И он не противоречит ни достоинству, ничему. Более того, чаще всего именно из позиции этого достоинства можно встретиться, что вообще-то много чего больше тебя. И это такая история. А про смирение, которое вот мы можем практиковать, это, с одной стороны, очень много близости с принятием, то есть смирение как некий контакт с миром. То есть когда мы не идем поперек, пытаясь как-то вот, а пытаемся как бы войти в некий резонанс с миром. Опять же, вдруг почувствовать, что мы не отчуждены, противопоставлены миру, а мы часть этого мира. И мы как бы смиряемся не в смысле, опять же, уходим в пассивность, а мы чувствуем, что мы часть о танце жизни, который в этом мире происходит. Мы часть огромного процесса жизни творчества, который Господь в этом процессе запускает и поддерживает. В часть этого соборного делания под названием «Жизнь». А вот этот момент, когда вдруг мы выходим за рамки такого эгоцентризма, где мы противопоставленные всему миру. На мой взгляд, смирение про это, но и в психологическом принятии тоже этого много. Вдруг почувствовать, что ты как бы с миром в каком-то находишься в единстве, с одной стороны, с другой стороны, в каких-то очень необычных отношениях. А поэтому я здесь не вижу противоречия, потому что смирение, оно как бы не про плохость, не про то, что ты смиряешь, в смысле, я хуже всех. Это именно про вот такую деликатность контакта с реальностью. Я бы так сказал.
Да, я здесь, конечно же, с тобой согласен, и, в общем-то, в подобном ключе, может быть, не так красочно изображая, я отвечал и на занятии. Мне еще нравится здесь, на самом деле, этимология этого слова. У нас очень часто этимологию слова «смирение» возводят в слово «мир», как бы некий внутренний мир, что вроде тоже красиво и тоже откликается по сути, наверное, но этимологически все-таки это слово восходит к корню «мера». И смирение — это некоторое знание своей меры. И вот тот опыт, который ты описывал вначале, когда человек видит величие Вселенной и малость себя, это же, в принципе, как раз просто про адекватную оценку себя. И, в общем-то, про то, что ты говорил изначально, когда описывал принятие себя, да, некое понимание вот той реальности, в которой мы живем, и готовность уже из нее действовать. И плюс мне, конечно, не может здесь не вспомниться там апостол Павел тот же, который предлагает не думать о себе больше, чем вы есть. Тоже, да, ведь там не сказано ни слова про то, что нужно думать о себе хуже, чем вы есть, лучше, чем вы есть. Нет, просто думать о себе так, какие вы есть. И это тоже про какую-то правду.
А еще тут есть момент, прости, перебью, просто это очень сильно в тему. Вообще мы в целом вот в этом невротическом неком состоянии озабочены собой. А озабочены не так часто, как религиозно говорят там, про некий эгоизм. Часто нам, наоборот, не хватает эгоизма, не хватает там всего того. У нас, скорее, наоборот, очень много ненависти, сомнения, какого-то такой тревоги о себе. И как раз-таки я бы сказал так, что еще принятие и себя, и принятие как позиция по отношению к миру гармонирует со смирением в каком смысле? Что мы в каком-то отказываясь от этих оценок, пытаемся уйти от бесконечной рефлексии опять не как практики размышления, а как такого навязчивого оценивания каждого шага и феномена. Потому что если посмотреть, просто предложить, вот, не знаю, слушателям предлагаю, позамечать вот тот поток мыслей, который происходит, который не равен размышлению, вот это автоматические мысли или помыслы, можно сказать так, то они носят характер бесконечной оценочной интерпретации. Мы даже нормально кофе выпить не можем без того, чтобы, там, не знаю, его как-то не просто сказать «о, вкусно» и как-то раскрыть вкус, а сразу хочется оценить, а сразу хочется сравнить с чем уже было. То есть мы не можем воспринять даже банальные вещи, я говорю о более сложных. Недовольства много. То есть у нас вот это, я думаю, что еще эта оценка, она, скорее всего, будет носить характер, я говорю, слова «гундеж внутренний», внутреннее недовольство, что тоже, на мой взгляд, ну... такой. И вот эта история, что мы как бы немножко стараемся через принятие успокоить вот это оценивание для того, чтобы жить. Это в каком смысле даже движется в сторону отвержения себя, такой самотрансценденции, что мы берем и уже хватит там заниматься бесконечным самокопанием, идем живем, идем отдаем себя чему-то большему, чем мы сами. Поэтому тут еще это тоже вот эта грань смирения, переходящая к идее вот этого отдачи своей души. То есть отвержение себя, в смысле вовлечение к тому, что больше тебя. Ну это ладно, я так немножко к тему привнес.
Сразу видно, кто здесь главный кофеман. Он пробует кофе и сразу его критикует. Я вот пробую кофе и не задумываюсь практически о его вкусе. Хотя, может быть, просто я уже близок к совершенству смирений, но это не смиренно. Но ты на самом деле отчасти предвосхитил мой следующий вопрос. Я хотел предложить поразмышлять вообще о том, а для чего смирение нужно. Ну вот да, мы сказали, конечно, уже много тезисов, что это некое приближение к жизни, некоторое приближение к полноте. Есть ли здесь что еще добавить?
Для меня смирение, оно граничит, с одной стороны, да, с этим принятием, как такой встречи с реальностью, трезвой, которая требует очень много честности. В смирении много честности должно быть. Когда мы просто говорим, ой, какой я плохой и так далее, это нечестно. Точно так же сказать, как какой я гениальный, величайший, лучший всех, это тоже нечестно. Все гораздо сложнее, многограннее. И оценка, она не дает нам познания реальности, она скорее закрывает ее, вешает ярлык. Но здесь еще вот какая есть история, что смирение позволяет нам вдруг увидеть, что вообще-то, помимо того, что этот мир классный и так далее, но в нем еще очень сложно жить. И что все мы, как у БГ было в песне «Сидя на красивом холме», всегда хуже, чем можем. Правда, сразу добавляет «Но все в надежных руках». И очень пасхальная песня. Но вот эта вот идея, что на самом деле все мы так или иначе страдаем, все мы так или иначе что-то недоделываем, как-то отчуждены от себя, вот от той полноты, которая в нас всегда присутствует как возможность. Мы всегда как будто бы чуть-чуть недостаем сами до себя. Каждому из нас сложно быть человеком, каждому по-разному, но тем не менее, как говорят представители учителя из терапии, сфокусированные на сострадании, на каждом тренинге они повторяют, мы все в одной лодке. Вот эта лодка такого страдания, опять не достоевщины такой искусственной, когда вот страдания, как всем нам бывает трудно. Вообще трудно быть человеком. И вот это смирение, оно помогает вдруг увидеть, что никто из нас не бог, не робот, не нейросеть, которая освобождена от человеческих вот этих граней, которые подвержены сложностям, подвержены страданиям. И мне кажется, смирение, оно еще движет нас в сторону вот такого сострадательного выстраивания отношений с другими людьми, и с собой, и с другими. Вдруг увидеть, во-первых, что мы друг другу не враги. То каждый из нас — это возможность человека, и классно, что мы можем друга поддерживать в этой возможности нашей человечности. В общем, на мой взгляд, смирение — очень хорошая социальная практика. Опять не когда-то уже смирение такое, когда мы в себе давим, а вообще-то очень классные вещи, которые в каждом из нас есть. Разыгрываем какой-то спектакль, непонятно для кого. А когда мы действительно вдруг понимаем, что вот каждому из нас сложно. На самом деле сложно.
Ну а вот как все-таки, на твой взгляд, отделить смирение от какой-то пассивности и слабости? Если я вот, к примеру, вижу, что мой близкий, ну или любой человек, да, он, ему сложно, я начинаю его понимать, но при этом я чувствую, что он мной пользуется, мной манипулирует, в общем, что-то делает неправильное. А как здесь внутренне провести границу? Что будет смиренно, а что будет просто вот таким забитым и пассивным, и ненужным совершенно уже состоянием?
Ну, если про других, то немножко сложнее, но я думаю так, что вообще очень важно других не спасать, не занимать роль мессии для кого-либо. Мы можем другу помогать, и тут очень важно, что помогать тоже адресно. Чаще всего, когда нас просят, или предлагать свою помощь, если нас не просят. Все должно быть в этом смысле прозрачно. И попросить помощи — это тоже важная ответственность человека, которому нужна помощь. Там не просто броситься помогать, а предложить себя, чтобы другой сказал: да, пожалуйста, помоги. Это очень важно. Я сейчас понимаю, что это можно, конечно, выкрутить в какую-то абсурдность, когда там другой падает на пропасть, а мы такие: ну попроси меня. Но это к тому, что понятно, что не надо до абсурда доводить. Но если по отношению к себе, тут скорее к себе проще.
Да.
То на самом деле, ну, вообще про это психотерапия, как эти два состояния исследовать. И тут есть какие-то параметры, которые можно посмотреть. Например, мы можем исследовать и наблюдать. Ага, вот здесь есть стратегия эмоционального контроля. Там, где стратегия избегания опыта. Когда мы именно стратегии какого-то самоподавления. То есть мы буквально можем почувствовать, где мы занимаем место вот в этой готовности жить. А в готовности со смирением вовлекаться в опыт. А где мы как бы себя тушим, выключаем, сметаем себя. И это такой момент, он неформальный, но он вполне себе изучаемый. Его вполне себе можно учиться чувствовать и выстраивать разные процессы и видеть, что вот здесь я смиряюсь, и это именно как моя позиция, например, там, да, сейчас выйти из конфликта, создать ситуацию какого-то смягчения, а вот здесь я затыкаю себе рот, потому что, например, там, не знаю, у меня нет навыка коммуникации, я после себя выключил, все, меня нет. Я испугался, например. Я, не знаю, правда, у меня там социальная тревожность, и я не могу пойти и сказать что-то важное. Даже, может быть, не для меня важно там зарплату попросить, а, например, там, защититься, заступиться за того, кому нужна сейчас моя помощь, и кто, может быть, они просят, ну и так далее. То есть это то, что не внешне можно анализировать, а внутренне. И это как бы разные состояния, буквально пассивность и активность.
Да, интересно. И при этом, мне кажется, очень сложно это. Все это можно только почувствовать, это практически не сформулируешь, потому что одни и те же действия могут быть и пассивностью, и смирением.
Да, здесь на самом деле терапия, например, очень большое место уделяет так называемому функциональному анализу поведения, тот подход, на который я опираюсь. То есть мы смотрим не на формальное действие, а пытаемся увидеть, какой контекст, что на него влияет, какую функцию это поведение выполняет, какие последствия. Тут еще очень много действий, чтобы поисследовать, помимо даже своего состояния. Ну и да, есть грани, на которые тоже можно обращать внимание, но они, да, они не внешние, их надо как бы почувствовать. И на это может уйти много времени.
Да, и при этом, конечно, все это перекликается и с евангельским призывом, да, не осуждать людей, не смотреть не на дело, а на сердце. Все,
а, конечно.
Близко. И я еще на самом деле думал, пока ты рассказывал про вот эту концепцию, где мы принимаем правду о себе и готовы двигаться вперед, при этом принимаем, не обвиняя, не пытаясь оценивать, что это в какой-то степени перекликается, уж не знаю, насколько это реально перекликается, но у меня мысль всплыла, я думаю, что ей ценно будет поделиться. Мы буквально вот в эти выходные в воскресной школе читали один из текстов Исаака Сирина, где он говорит о том, что мир создан прекрасным в своей слабости. Что мир, вот, мы часто воспринимаем мир как итог трагедии, итог грехопадения, и отсюда мы очень часто и самих себя воспринимаем как итог трагедии, и, соответственно, в нас рождается вот это чувство оценки, вины и смирения, мне кажется, в этой концепции очень легко превратить вот в то, что мы критиковали. А Исаак Сирин предлагает же другой взгляд, он же предлагает взгляд, где мир создан с потенциалом улучшения, но вот в своей слабости, в своем несовершенстве он уже прекрасен. Благодаря этому мы можем познавать Бога. Вроде бы какие-то формальности, да, мы и так должны стремиться к Богу, но мне кажется, что этот ракурс, он очень многое меняет, и как-то он перекликается с тем, что ты сказал.
Угу, да, мне кажется, очень перекликается, да-да-да.
Ну и раз мы более-менее расставили по своим местам понятие смирения и принятие себя, я бы хотел внести нотку практики тоже в наш разговор. Ты сказал, что смирение как вот такое ощущение своей малости перед миром, его невозможно воспитать, его можно только почувствовать. Но тем не менее есть что-то, что можно в себе воспитать, развить, усовершенствовать. Вот как это можно сделать?
Ну, тут на самом деле очень большой, конечно, вопрос, и можно провести целую серию онлайн-тренингов, и это понятно, тут я попробую лишь какой-то задел маленький показать. Мне кажется, что прежде чем тренировать само-само смирение, какое-то там такое true христианское, следует потренировать какие-то более базовые настройки. Я бы предложил три вещи потренировать. Первое — потренировать внимание к мыслям и способы расцепления с ними. Вообще позамечать, что вообще у нас всегда есть поток помыслов, поток автоматических мыслей. Они часто нас как-то несут куда-то, они на нас влияют, часто не лучшим образом. С ними бесполезно бороться, но научиться расцепляться с ними можно. Например, вдруг почувствовать, что эти мысли являются частью текущего опыта, что есть я, который слышу эти мысли. Не просто мысли, которые, знаете, у нас завладели вниманием, и все, то есть они как бы вот, мы и есть эти мысли, а буквально. Например, практика может быть нотинга, фиксация. А как она делается? Когда буквально мы берем и говорим себе, сейчас 3 минуты я послушаю, что там у меня в голове, какие у меня мысли, и дальше, когда мы мысли какие-то вылавливаем, мы их буквально проговариваем вслух или про себя в зависимости от обстоятельств, добавляя такие как бы лишние слова. То есть мы не просто их проговариваем, мы говорим, у меня есть мысль, и дальше прямая речь. У меня есть мысль, или там, мне пришел в голову образ. Вот такие лишние слова, они помогают, во-первых, немножко замедлить поток этих мыслей, вообще вдруг увидеть, как их много, какие они могут быть болючие, эмоциональные, какие-то еще навязчивые. И вдруг увидеть, что вообще-то мы не равны им. Что, и дальше мы можем, вот, побыв в такой практике, вдруг увидеть, что эти мысли можно не контролировать, а можно при этом их оставить там, звучащими в голове, обратиться еще к чему, что есть в этом моменте. К внешнему опыту. А что сейчас с телом? Какие сейчас вкусы? А что вокруг? Не знаю, там потрогать что-то, что-то поделать. А вдруг почувствовать, что мы можем одновременно слышать эти мысли и не быть ими ведомыми. Это первый момент. Дальше, как бы второй такой уровень. Мы можем вдруг увидеть, что эти мысли действительно имеют часто негативный вайб, который нас подавляет. Мы можем попытаться параллельно с этим как бы добавлять смягчение и доброту. А буквально, например, мы можем вдруг... Это может быть практики благодарности, практики замечания чего-то хорошего, когда мы буквально пытаемся, то есть вдруг в текущем моменте, а что сейчас есть вообще-то хорошего? С чем мы сейчас можем войти в какой-то смиренный контакт? Это может быть, не знаю, трава под ногами. Это может быть, это даже может быть до еще людей, это может быть что-то вокруг, это может быть что-то внутри, что есть какие-то прекрасные сейчас мысли, что есть какие-то ценности, которые нам важны, какие-то образы. А это может быть что угодно, во что мы так вот по-доброму входим. А это могут быть добрые слова себе, когда мы буквально занимаемся таким переписыванием мыслей. То есть приходят мысли, что, то есть мы что-то услышим внутри себя критику. О, какой же ты тупой, дурак, вообще говоришь какую-то чушь. Мы сначала делаем что? Так, у меня есть мысль, что какой же я тупой дурак. Первый шаг. Дальше, то есть почувствовать, каково мне вообще в этой мысли. То есть вдруг заметить, что есть я слышу эту мысль, она как-то меня влияет. И параллельно, может быть, добавить некое смягчение. А что сейчас конкретно происходит? Ты сейчас говоришь и волнуешься, наверное. И чувствуешь себя неуютно. А тебе, наверное, сейчас сложно. Но как же, можно заметить, но как же здорово, что ты не испугался сейчас. Что ты сейчас взял и идешь записывать этот подкаст, даже если он не идеально получается. То есть мы даем себе немножко такого доброго признания. И мне кажется, что это тоже играет, это можно сказать, как будто антисмирение. На самом деле в нем много смирения. А вдруг признать, что вообще-то сейчас что-то важное, настоящее происходит. А вот эти мысли, там, дурак, я там некрасивый, тупой, там, какой-нибудь еще, они, наоборот, уводят меня от этого. Они меня запирают в моем вот этом каком-то иллюзорном мире. И почему это важно? Потому что здесь третий шаг есть. Мы можем научиться практике таких добрых слов другим людям. Опять неформальным, типа ходим и говорим, о, как будто сумасшедший. Но пытаться действительно заметить, как бы немножко пройти в контакт с, не знаю, женой или с мужем, с друзьями, с братьями, сестрами, с коллегами. Ну, в зависимости от контекста, понятно, будет по-разному. Но вдруг позамечать, что человек что-то говорит, и вдруг мы что-то заметили искренне, то как интересно он говорит. Можем прямо сказать, знаешь, ты сейчас так интересно это говоришь. И как бы дать этому доброе внимание. Опять какое-то вот замечание того, что что-то вот тебя сейчас в другом приятно удивляет. И вот этот момент, мне кажется, в нем много смирения в том, чтобы научиться признавать вообще красоту того, что происходит, даже если есть несовершенство, и в себе, и в других. И вот сказать другому, например, вот это классно говоришь, там, у тебя так хорошо это получается. Ну, я сейчас говорю какие-то такие очень банальные, даже немножко оценочные вещи, можно пойти глубже, тут контекста мне не хватает. А в целом про то, что мне так важно сейчас, Леша, знаешь, мне так важно сейчас записывать этот подкаст, а и здорово вообще, что у тебя есть этот твой YouTube-канал, здорово, что есть община онлайн, здорово, что есть все то, что ты создал за эти годы. Это правда потрясающе. И это не дешевый комплимент. Я понимаю, что для того, чтобы это мне сейчас сказать, мне нужно как бы какое-то преодоление сделать. Выйти из какой-то неловкости, может быть, такой тоже немножко эгоцентричный, потому что сразу мысли. Это так неловко говорит, ты так глупо выглядишь, он, наверное, подумает, что это слащавый комплимент и так далее. Выйти за это и смиренно сказать, знаешь, это правда здорово. И здорово, что мы можем сейчас об этом так говорить. В общем, я, может быть, не совсем дал такую конкретную практику, но я думаю, что вот расцепление с мыслями, развитие такой сострадательной доброты к себе, замечания, благодарения, каких-то вот подмечания того, что есть, и уже дальше выход к другим людям, такая явленная доброта к другим, коммуникативная, замечание того, что другие делают, и вообще другие тоже классные люди.
Ну и давай, двигаясь к финалу, попробуем еще прям рассмотреть пример смирения на какой-нибудь воображаемой конкретной ситуации. Мы не можем, понятно, рассматривать других людей, потому что у всех свои внутренние обстоятельства. Но вот представь себе, что в твоей жизни происходит ситуация, где, например, тебе дали какое-то задание, ты его сделал, сделал хорошо, но руководитель начинает цепляться, высказывать претензии и, ну, в общем, всячески влезать в проект, критикуя и говоря его несовершенстве, при том, что это, ну, допустим, ты четко понимаешь, что неоправданно. Что здесь будет смиренным поступком с твоей стороны?
Так, ну, не знаю, смиренным или нет, опять же, но я думаю, здесь несколько вещей есть. Первое, вполне себе смиренным будет войти в контакт с тем, что происходит, в том числе со своими чувствами. Что сейчас? Рождается печаль, рождается агрессия на себя, на другого. Рождается желание аннигилироваться и исчезнуть. Рождается, то есть какая сейчас реакция? То есть и заметить, и дать ей поддержку себе, стоп. Сейчас не ситуация, где надо резко и реактивно действовать, а это ситуация тоже контакта, пускай и рабочего контакта. Дальше тоже, я, конечно, такой плохой ответчик на такие вопросы, потому что мне всегда хочется добавить деталей. Допустим, что действительно это несправедливо, а дальше вопрос, насколько для меня важно то, что я сделал. То есть это просто некая рабочая задача, которую, ну, типа, пришли правки, надо переделывать. Мы такие, ну, со мной идем переделывать, это одно. Но если это что-то, что требует меня прям такой креативности, мне самому это ценно, и я вижу, что я сделал хорошо, и что, там, не знаю, то, что предлагается, оно ведет наоборот мимо, то я могу прямо сказать про то, что свое некое видение, про то, что мне кажется, что, во-первых, не стоит говорить так, как это говорится, скорее всего, это говорится как-то вот агрессивно, ну, опять предполагаю я, что давайте обсудим конкретнее, не оценочно, а прям конкретно то, как происходит, сделаем аналитику. То есть это одна история. Во-вторых, если вдруг этот вопрос не принципиальный для меня, то здесь тоже можно проговорить вообще, какая сейчас моя роль как исполнителя в этом. И тут тоже прояснить. Мне кажется, это вполне будет смиренно. Потому что иногда мы действительно можем взять и немножко сраститься с тем делом, которое делаем. А, например, мы всего лишь исполнители. Мне сложно привести пример, потому что я не в немножко другом формате работаю, но тем не менее. И тут нам будет действительно важно отпустить, что стоп, ты здесь играешь очень смиренную роль вот, исполнителя. И поэтому тут, может быть, прояснить тогда еще раз техническое задание, ответственности и обязанности. Ну и вплоть до того, что можно сказать, нет, так, я, например, там, не готов так работать. А это тоже тут важно, что мы можем быть достаточно тверды, но не агрессивны. И это тоже будет вполне себе смирение. Вот особенно если это что-то такое для нас ценное, то здесь смирение может проявиться в том, чтобы за это ценное побороться, потому что таким образом мы немножко отвергаемся себя, своего комфорта, своего благополучия, своей тревоги, потому что мы можем, например, взять и лишиться работы, если, ну, потому что нет, нам не нужен сотрудник, который вступает в диалог с руководителем. Вот, да. Но мы будем знать, например, что если это действительно для нас ценно, что мы это не предали. Вот, и может быть в этом тоже будет некое смирение вот, перед тем, что происходит. В общем, немножко, может быть, так муторно, но надеюсь, что это какие-то грани подсвечивает, может быть, немножко неожиданно.
Да, мне кажется, на самом деле, что и не муторно, но более того, в каких-то конкретных действиях, которые ты называл, и я прекрасно понимаю, что человек, смотрящий со стороны, наверное, не наш подкаст, потому что надеюсь, что со всеми предисловиями он поймет, но просто если человек смотрит на такую ситуацию со стороны, то, скорее всего, он легко бы назвал некоторые вещи гордостью. И вот это тоже парадокс, когда, в принципе, да, одна и та же вещь может быть названа и тем, и другим одновременно.
Мне кажется, гордость мы используем чаще всего не в тему, потому что чаще всего то, что мы называем гордостью, ну, в худшем случае, то язвенное тщеславие. Вот, например. Потому что гордость чаще всего подразумевает просто про то, что... Там такая ситуация, если бы не возникла в гордости, там других просто нет. Это выжженная пустыня. Вот, поэтому да, тут тоже не путать понятия, мне кажется, важно, потому что часто, когда даже клиенты говорят там про гордыню, гордость, я понимаю, но это в лучшем случае уязвленное тщеславие, в котором очень много того, что требует сострадания, опять же, не оценки и не осуждения, а это какого-то самопринятия, какой-то самоподдержки, но не только само, но и других людей тоже. Mm-hmm.
Как-то... Ну, раз мы затронули тему, проясни чуть-чуть разницу между гордостью и тщеславием, то,
Да, тщеславие, если очень кратко, тщеславие – это, ну, как я это понимаю, навязчивая потребность в положительной оценке со стороны, навязчивая потребность восхищения и так далее. Понятие тщеславность, вот немножко вот эта тщетная слава, что, ну, потому что она тщетно под этой оценкой тщетно пытается человек закрыть какую-то свою пустоту, неустроенность и много всего другого. То есть это не про реальное, потому что нам важно, чтобы другие замечали наш профессионализм. Кому-то меньше, кому-то больше, но это важно, чувствовать себя компетентным. Нам важно принятие сообщества, большого и маленького. Это все важно. Но если это именно история в такой некой маниакальности, когда мы в том числе готовы создавать картинку без содержания, лишь бы получить вот эту вот тщетную славу. А гордыня, как я ее понимаю сейчас, это именно такое вот отчуждение от всех других людей, когда другие люди — это лишь средство, или в лучшем случае, а в худшем случае вообще какая-то мебель и фон для меня. Вот, это такое тоже болезненное состояние, а я бы осматривал его как некую такую, ну, патологию человеческого духа, которая требует тоже много сострадания, кстати. Вот, а гордыней, наверное, можно было бы назвать некоторые формы нарциссического расстройства, когда человек вот такой, я весь такой гениальный, безупречный вокруг черви. Вот, но в основе чаще всего лежит глубокий опыт отвержения, например, там, в младенческом возрасте. Ну, разные, может быть, лежат какие-то травмы. И внутри человека на самом деле лежит, как кажется, человек себя слишком сильно любит, скорее всего, он себя на самом деле в глубине ненавидит. Он не может себя любить. Ему необходимо это закрывать вот такими вот жертвами. Но в целом гордыня — это про отчуждение от других людей, от тщеславия — это про такую навязчивую слитость с ними и потребность в их оценке, навязчивые именно.
Ну и, пользуясь случаем, различающие это гордость и гордыня.
Мне слово «гордость» не нравится, потому что оно как бы какое-то такое, немножко как будто есть там где вот всякие. Мне нравится слово «достоинство». Достоинство, да, классное. А гордость, оно какое-то немножко как будто искусственно созданное понятие. Mm-hmm. Поэтому вот гордость там за державу, там что-то еще. Ощущение там такого достоинства и какой-то чего, то есть какого-то, не знаю, там какого-то признания крутости чего-то, да. Вот, но вот эта история чаще всего про тоже как бы здесь есть. Mm-hmm. Что такое гордость, отчизна. А радость, может быть, да. Здорово, когда видишь, там, когда там одноклассник там олимпиаду там победил и все такое, круто, рад за него. Вот, он с моего двора, ребят, знаете, то есть, ну да. Но как бы не знаю, то есть я как будто слово «гордость» слишком противоречивое.
Ну да, вот мне тоже, на самом деле, это во многом так кажется, и я даже недавно ради интереса смотрел по корпусу слов русского языка. Есть замечательный сайт Рускорпора, где можно посмотреть во всех оцифрованных источниках литературных использования того или иного слова или словосочетания, ну, в общем, такое микроисследование провести. И вот действительно, да, слово «гордость», оно в позитивном контексте начинает появляться, ну, там, вот в 18-м, 19-м, ну, и в массе в 20-м веках. То есть это во многом недавний переход с значения негативного к значению позитивного.
Да, да.
Ну что ж, я думаю, что мы довольно интересно рассмотрели эту тему, и более того, мне кажется ценным, что у нас получилось посмотреть на некоторые практические примеры. Думаю, что это может принести большую пользу нашим слушателям. Спасибо тебе большое за то, что нашел время и поделился своим видением смирения и принятия себя.
Спасибо тебе большое, и всего доброго всем слушателям.
На этом на сегодня все, дорогие друзья. Больше информации о нашем проекте вы всегда можете найти на сайте so-smyslom.ru. Если вам понравился выпуск, делитесь им со своими друзьями и близкими. И, конечно, подписывайтесь на наш проект, чтобы не пропустить новые выпуски.